Добрый день! Мы сегодня вновь встречаемся с Николаем Петровичем Бурляевым, который вам известен как актер театра, кино, человек, который очень многое сделал для славянского мира, который является президентом Славянского творческого союза и форума «Золотой Витязь», народный артист России, член Союза писателей России. Я все-таки перечислю, Николай Петрович. Член Патриаршего совета по культуре, член Президиума Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации. А вот что еще интересно. С недавнего времени директор Института культуры МЧС Министерства чрезвычайных ситуаций России. Здравствуйте, Николай Петрович.
Здравствуйте, Константин.
Мы вас искренне еще раз поздравляем с 70-летием, с вашим юбилеем от имени телеканала. От себя лично тоже присоединяюсь.
Спасибо.
Мы поднимем за вас то, что необходимо.
Чай.
Стаканчик чаю. Разговор наш сегодня о культуре, то, что вам очень близко, потому что вы этим занимаетесь постоянно. Я знаю, что вы принимали активнейшее участие в разработке основ законодательства, связанных с культурой в нашей стране. И я помню, видел, как вы постоянно выступали на предварительных рабочих группах, на заседании Общественного совета в Министерстве культуры, все время внося, постоянно внося не только критику, но и свои очень мощные предложения. Как вы помните, было очень трудно договориться о самом понятии культура. Все-таки, что же для нас такое культура? Потому что буквально перевод это означает взращивание. То есть даже не взращивание, а, простите, возделывание. С древнегреческого. Я всегда думал, умное ли это определение или нет. Хорошее оно или нет. А потом, знаете, вот мне пришла в голову такая мысль. Мы сажаем огород. Мы можем взращивать его. Даже не взращивать, мы не знаем, как это растет. Мы можем это возделывать, помогать каким-то образом. А как это взращивается и растет, знает только Господь Бог. В культуре так же или нет?
Разные определения понятия культура и то, что вы говорите, и служение свету, культ, служение, ур, свет. И разногласия-то были не в понимании даже главные культуры, в понимании, а в извечном противостоянии двух лагерей – западников и патриотов, славянофилов и поклонников чужебесия. Это было всегда, это ничего нового нет, это было при Пушкине и Тютчеве, и Языкове, который прямо обращался к их пятой колонне, у них тоже была пятая колонна, и говорил: «Не любо вам святое дело и слава нашей старины». В вас не живет, в вас помертвело родное чувство. Вы полны не той высокой и прекрасной любовью к родине, не тот огонь чистейший, пламень ясный вас поднимает. В вас живет любовь не к истине и благу. Народный глаз, он, Божий глаз, не он, рождает в вас отвагу. Он дик, он странен, чужд для вас. Вам наши лучшие предания смешно, бессмысленно звучат. Могучих прадедов деяния вам ничего не говорят. Их презирает гордость ваша, святыня древнего Кремля, опора, сила, крепость наша. Ничто вам русская земля от вас не примет просвещение. Вы страшны ей, вы влюблены в свои предательские мнения и святотатственные сны. Вот что писал друг Пушкина Языков. И сейчас мы проходим тот же путь, и поэтому самое такое шуршание, шипение раздалось именно из вот от этой когорты, которые понимают, как недавно говорил главный либерал России: «Наше время закончилось, пора сваливать», – говорил он открыто в Сочи. Их время оканчивается, и вот поэтому они забеспокоились. Они забеспокоились, почему такую оценку мы с вами, в частности, как члены Общественного совета Минкультуры, а потом, опираясь на наше мнение, министр культуры, дали тому же Тангейзеру в Новосибирске. Предложили исправить провокационные моменты, Они отказались, и тогда министр очень правильно сделал. Уволил этого директора, который позволил это безобразие. И сейчас, кстати, еще один росточек правильной абсолютно новой государственной культурной политики. На днях я узнал о том, что уволен с поста директора театра в Перми господин Мильграм, который был министром культуры Пермского края, и пустил в распыл сотни миллионов рублей на безобразие Гельмана и так называемой новой современной культуры. Сейчас он уволен. И это правильные шаги, потому что продюсеры, это государственные министры культуры на местах, и наш министр должны делать правильные шаги и увольнять любого, кто не соответствует новой государственной культурной политике. Это нормально.
Вот тут я скажу так, что действительно, вы сказали, эти два лагеря были всегда. И шипение раздавалось всегда. Но что-то произошло в последнее время, немножечко не то, вот в каком плане. Раньше-то это была общественная борьба. Никакой император не занимался поддержкой одного или другого. Никакой, так сказать, там специальный бизнес, так сказать, может быть, даже создавали купцы театры. Но, тем не менее, мы не видели глобальной государственной поддержки, например, разрушение традиционной культуры. Проблема вся в том, что любой человек может делать все, что угодно. Будем с вами в этом смысле, в хорошем смысле слова, демократы. Мы ничего не можем поделать, так Господь Бог создал человека. Но другое дело, почему государство должно поддерживать именно вот это направление.
И тратить деньги народа на это безобразие.
Создавайте свой театр, свой союз писателей, свой музыкальный оркестр и делайте, что хотите.
Они и начали делать эти карликовые союзы, и кинематографистов какой-то создали, и шума такого подняли, что 100 человек уходят от этого диктатора Михалкова. 100 человек. А когда начали анализировать, то, значит, 40 человек и не члены союза, 20 человек живут за границей, они уже вне союза, еще там 20 не платят членские взносы десятки лет, тоже вне союза. И на поверку-то и остались вот эти 10 человек, которые подали заявление реальное о выходе из союза. И устроили свой карликовый союз. Теперь театральные деятели, обидевшись, что потревожили их безраздельное царствование над так называемой это национальной премией «Золотая маска», и всего лишь после того, как мы с вами попытались добавить одного нормального человека в экспертный совет, доктора наук Капитолину Кокшиневу, сколько воя они подняли, что к ним просочился здоровый элемент. И значит, они уже не могут давать по 10 лет подряд и номинировать того же Серебренникова с его патологией на золотую, на эту маску, или же провокатора театрального Богомолова, ущербного, так сказать, с показом всех этих голых задов мужских. Всего одного человека добавили, и они уже забеспокоились. Они понимают, что их время оканчивается.
Как вы помните, была целая программа, разработанная еще даже при предыдущем министре культуры, о том, чтобы в России создавать инновационные культурные центры.
Да.
Помните, мы спорили о том, что была вынята идея, что есть традиция, есть новация, есть инновация. Традиция – это все как уже устаревшее. Новация – это тоже устаревшее, потому что основана на традиции. А вот инновация, она не основана ни на чем, ни на ком. Это вообще изобретение чего-то сверхнового. Такие инопланетяне. И чтобы создавать эти культурные центры, их цель, вернее, этих культурных центров инновационных, была такая – создание нового культурного человека. Когда я встал на заседание общественного совета и спросил, скажите, пожалуйста, что такое новая культура и какого нового человека вы хотите создать, чем он будет отличаться от так называемого советского человека, тогда тоже была такая идея – создание нового советского человека. Никто не ответил, никто не смог ответить на этот вопрос. А но это было внесено в документы.
Нам удалось поставить этот вопрос перед министром, который был вынужден выполнять по инерции данное из прошлого указание построить некие инновационные центры культуры. И когда мы задавали вопрос, что такое инновационная культура, ведь такого понятия нет в природе.
Ну да.
Есть понятие культура, основанное на традициях народа, что инновационность, она относится к науке, к технике, там, ради бога.
Да.
И вот когда мне поручили изучить концепцию этих инновационных центров культуры, цитирую их цель. Создание нового пассионарного россиянина, агента перемен. готового к переменам политическим. И тогда мы говорили министру, что вот что им нужно. Они пишут, что нас консультирует западный профессионал. Мы тогда говорили, но ведь лидеров Болотной Майдана тоже консультируют западные профессионалы. И нам удалось остановить этот чудовищный проект, у которого ноги растут из Британского совета, потому что одна из разработчиц этого совета, этого проекта была замдиректора Британского совета, который курирует британская разведка МИ-6. И это мы все объяснили министру, и этот проект остановлен, к счастью.
Я хочу задать такой вопрос. Понятно, что мы живем в эпоху постмодерна. То есть имеется в виду эпоха, когда разрушаются все божественные основания, когда происходит дробление на части, когда нет ничего целого, когда иронизируется над всем, то есть ничего нельзя воспринимать всерьез. Мы понимаем, что телевидение запланили, например, выходцы из клуба «Веселых и находчиковых», которые, может быть, очень талантливые ребята, но они создают в массовом порядке комические программы. То есть жизнь становится упрощенной и сводится до бытовых мотивов. Бердяев в свое время написал, что после эпохи постмодерна должна наступить эпоха постпостмодерна. Он называл ее новым средневековьем. Верите ли вы, что эпоха постмодерна пройдет? И от кого это зависит?
Но если они живут в эпоху постмодерна, то я лично жил и живу в эпоху Возрождения. И когда-то я писал лет 30 тому назад, тогда мне даже автору казалось, что это утопия. Настало время возрождения и веры в светлый идеал. А если ты другого мнения, мне жаль тебя, но ты отстал. Настало время возрождения, и при новой государственной и культурной политике мы должны делать этот шаг в сторону возрождения. Хватит уродства, хватит патологии на народные деньги, на наши деньги в театре того же Серебренникова, Богомолов, Пермь. Ну, к счастью, правильные уже оценки-то даются. Время их должно оканчиваться, должны уходить. Мы не должны поддаваться этой так называемой толерантности. Ведь медики знают, что такое толерантность. Это неспособность организма к сопротивлению вирусу. Но если они, Запад, не способны сопротивляться и позволяют безобразие, бесчинство, однополые браки, гомосексуализм, цветет из фильма в фильм, из театральной постановки в театральную, то у нас этот номер в России не пройдет. Угодно им это или нет. Останемся ли мы членами этого европейского братства загнивающего или нет? У нас своя дорога. И недаром люди, жившие на Западе, говорили так. Спасение России есть спасение мира, гибель России есть гибель мира. Сейчас у нас есть шанс и самим не погибнуть, и планете помочь.
Как вы думаете, почему многие деятели культуры стесняются называть все своими именами? Например, понятно, что сейчас мы живем в эпоху разгула графомании. Графоманство – это страшная вещь. И многие вещи, которые говорят, что это очень умно, очень талантливо, что вот эта постановка с голыми задницами, она вот просто конгениальна, потому что человек решился, он смелый, он наконец показал то, что другие боялись, на самом деле не что иное, как обыкновенная графомания. Почему люди боятся сказать, как ребенок, который увидел голову короля? Это графомания. Знаете, как говорил Пастернак? У него был такой потрясающий как бы такой вот слоган, он выдал в романе «Доктор Живаго». Тварь, творение, творчество и притворство. Вот мне особенно нравится творчество и притворство. Творчество – это одно, а притворство или мимикрия, толерантная мимикрия, как вы правильно сказали, приспособленчество – вот это есть снижение до уровня бытового, примитивного, безвкусица и графомания. Почему люди боятся говорить прямо?
Ну, это меня всегда удивляло. Я по молодости лет, я думал, что ну, все думают так же, как я. Вся Россия такая. Все мы одно. Оказывается, нет. И действительно, на каком-то отрезке жизни начал удивляться, почему люди боятся, чего они боятся, почему они шепчутся на кухне,
да.
Почему они не встают и не говорят в полный голос, подняв забрало. Так как, в общем, ну, пришлось мне высказаться после фильма «Лермонтов», этим да, фильмом да, да, «Лермонтов», после чего мне закрыли дорогу практически в режиссуру. То, что сейчас делает Никита Сергеевич Михалков в программе «Бесогон», он совершенно правильно, отчетливо все называет своими именами. И критикует даже тот канал, на котором выходит. Ну, правильно, так послушайте мастера. Оздоравливайтесь и не допускайте бесчинства на ваших каналах.
Я думаю, что иногда, может быть, не говорят о том, что это прямо, что это графоманство, может быть, по причине того, что боятся прослыть ретроградами, людьми устаревших взглядов и вообще такими гнусными славянофилами, которые вообще, так сказать, которых не надо даже слушать. Может быть, этого боятся?
Стадное чувство. Творческие люди, так называемые, боятся не вписаться в этот новый поток, тогда у них не будет куска хлеба.
Да.
Не каждый выбирает путь подвижника. Не каждый. Таких, как Тарковский, Шукшин, их очень мало, таких людей. Видимо, так оно и должно быть. Люди боятся. Ну, сейчас уже чего? Ну, чего бояться? Ну, санкции у нас. Да хорошо, слава Богу. Я каждое утро просто Бога благодарю за санкции. И с этого я начал речь мою в Париже перед фильмом, который я представлял как актер. Полный зал французов. Я вышел, мэр Парижа рядом, актеры. И я залу так говорю, что прежде всего я должен искренне поблагодарить Запад за санкции. Пауза, хохот, аплодисменты. Поняли, о чем я говорю. Я им показываю палец, говорю, что благодаря этому мы в России становимся единым народом. У нас сейчас есть шанс стать единым народом, перестать бояться. Люди выходят в бессмертный полк. Вставай, страна огромная, хватит бояться. Кого вы боитесь? Вот эти 0,1%, которые пока еще там, ну, где-то что-то подает свой голос, ну, будут подавать. Но вы страна, у вас дети. Страна должна быть прекрасной, и она становится прекрасной.
А что вы скажете о том, что происходит, как будто бы происходит кризис христианства? Почему-то пытаются зацепить Россию. Мы говорим о том, что кризис происходит в Западной Европе, да, пустеющие храмы и так далее. Затронет ли он нас, по-вашему? Как вы думаете, выстоит православие?
Христианство, православие для Руси – становой хребет. Очень много разных влияний, много новых пророков. Кто-то говорит, что они слышат Божий глас и пытаются что-то новое привить. Я таким людям говорил, что невозможно убрать у России становой хребет. Вы ничего не предложите выше этого. Нельзя это убирать. И у нас нет кризиса. У нас храмы полны. Да, кто-то делает первые шаги, но люди приходят сюда. Тогда, когда храмы на Западе пустеют, их продают за бесценок, под бордели, публичные дома, дискотеки. А мы строим новые храмы. Так что живо православие, оно спасет Россию.
Вопрос, связанный с историей. Сейчас очень много людей пользуются интернетом, поэтому могут читать все, что угодно, и печатать все, что угодно. История, я имею в виду как наука, подвергнуты сейчас большому испытанию, потому что настоящие профессиональные историки борются, но они могут популяризировать историю благодаря своим знаниям. Но тотальное количество псевдоисториков меняет все, что угодно. Переписывает историю, в том числе российскую историю. Они ее интерпретируют. Таким образом, мы находимся под угрозой исчезновения каких-то постулатов или опор, на которые мы опираемся, как сказать, стоя сейчас, так сказать, в нашем сознании. Является ли это проблемой? Например, создается большое количество исторических фэнтези, даже кино. Вот Великая Отечественная война. Какие-то молодые ребята попадают, знаете, да, из современности туда, на фронт. Там они воюют, там с ними что-то происходит, но они все остаются живы, возвращаются обратно. Ужасная ситуация. Кажется, какой воспитательный фильм. Какой он хороший, воспитательный. Но мы же понимаем, что это сказка. Мы же понимаем, что люди, которые попали на эту войну, не погибнут на этой войне, они вернутся обратно. Хорошо это или плохо? Нужно ли использовать искажение исторических фактов для того, чтобы воспитывать детей, людей?
Вы сейчас затронули фильм «Мы из будущего», автором музыки, которому является мой сын.
Да. Потрясающе.
Да. Я вполне допускаю и такой
подход. Я с интересом смотрю этот фильм.
Но к этому и нужно так относиться, как к фэнтези. И если зрители, если автор добивается того, что зрители покидают зал с чувством патриотизма, то это уже заслуга.
То, что Иван Васильевич меняет профессию, тоже фэнтези. Да, так сказать, попадают современные люди, попадают в эпоху Ивана Грозного, да, так сказать, потом возвращается обратно. Другое дело, что даже вот уважаемый мною Карен Шахназаров, кинорежиссер, который я очень люблю, и с которым мы сняли энное количество передач в разного рода беседах, снял фильм про белый танк такой, который блуждает, и который мистический танк, который все никто не может обнаружить и поймать. Тоже такая военная сказка. Так сказать, мы пережили, вы же снимали «Иваново детство», да? То есть мы пережили эпоху писателей и кинематографистов в военной поры. То есть мы перестали говорить острую правду и стали говорить что-то новое, придумывая. Хорошо это или плохо?
Ой, сложная тема, сложный вопрос. Видимо, от безысходности. Ведь когда делались такие фильмы, как «Иваново детство», «Они сражались за Родину», это «Баллада о солдате». Ведь кто делал эти фильмы? Ну, «Иваново детство», ладно, Тарковскому, когда была война, было лет 9-10, но он бы мог быть вот этим мальчиком, конечно, Иваном-разведчиком. Конечно. Он патриот, Андрей, он такой был патриот России, поэтому и он знал то время, и он себя поставил на место этого мальчика. А фильмы, которые я сейчас обозначил, делали Бондарчук, Чухрай, Озеров, участники Отечественной войны, Ростоцкий. Они все участники Отечественной войны, и они добивались правды, потому что еще живы были все те, ну, многие из тех, кто выиграл эту войну. Они врать перед ними не могли. Сейчас это поколение отошло, пришли новые режиссеры, мальчики, рожденные после войны, не знающие, что такое война, и пока заигрывающие с новым мировым кинематографическим порядком, чтобы встроиться в голливудский кинопоток и сделать блокбастер на тему войны. Тогда, быть может, они прорвутся на Запад. Неправильные ориентиры сейчас пока еще у нашей культуры вообще. И у меня были частые разговоры с руководителями министерств и предыдущими, и, так сказать, нынешними. С, значит, Владимиром Ростиславовичем Мединским мы об этом тоже говорили. Я говорил, что вот как разруши. Да, он мне говорит, ну а где теперь показывать Тарковского? Мол, что?
То есть никто не будет смотреть?
Ну да, ну это
ну,
тоже...
мало, да, зрителей мало.
Это тоже
слишком умное кино, да.
Это заблуждение, как подать. Иди смотри «Россия», «Дневной позор» там и так далее, и все пойдут глядеть. Иди смотри «Россия», этот фильм, он будет новым для нового поколения. Фильм Тарковского, допустим. Подать, как подать, какие дать кадры, как завлечь внимание. А люди попадут в зал на фильм «Иваново детство» и уже не покинут этот зал, что я видел в Ницце в прошлом году. Конечно. Я не видел фильма давно «Иваново детство», я не гляжу мои фильмы. А тут я остался, лето, рядом пляж. Я думал, ну кто придет сюда глядеть «Иваново детство»? Ну, было 3/4 зала. Я думаю, дай-ка я посижу. Погляжу, как люди пойдут из зала. Никто не ушел, гробовая тишина и такой прием в самом конце. Как подать? Так вот я говорил министру, вы раздали все кинотеатры? Сделали российский кинопрокат отделением американского и кинопроката? Все раздали, там коро, то, все, все построено на западные деньги. Они уже не отдадут вам обратно это. Так стройте теперь кинотеатры государственные и наполняйте их таким киноискусством, основанным на новой государственной культурной политике, которая будет конкурентоспособна, а это возможно.
Вопрос в заключении программы. Если вы могли бы ответить на него кратко и, так сказать, емко. Кто, по-вашему, культурный человек? Кто он?
Культурный человек – это тот человек, который рожден с ощущением Бога в душе. Каждый рождается с этим ощущением, потом он его утрачивает или укрепляет. Не придающим это ощущение и контакта с Создателем в молитве, в устремленности, в творчестве. Не придающий нигде. Думающий о Господе, которому ты будешь давать ответ очень скоро, потому что жизнь короткая, 70-80 лет, и не у всех, как у Зельдина, 100 с лишним, дай ему Бог здоровья. Туда придешь, твоя ответственность перед ним и перед Отечеством. Это главные категории. Пред Господом и Отечеством ответственно. Вот тогда ты человек культуры.
А если этого нет, то ты
если нет,
просто
ты человек. тьмы или теплохладный, болтающийся то там, то там. Ну какая тебе польза потомкам? Какая? Что польза, если ты приобретешь весь мир, а душе своей повредишь?
Чтобы Россия стала действительно настоящей державой, о которой мы мечтаем и о котором писали многие поколения мыслителей, сколько процентов отношений должно быть культурных в ней людей?
Желательно вся страна.
Ну, по крайней мере, больше половины. Знаете, как говорят, есть культурный слой, культурный пласт. Он может истончаться, а может немножечко...
Хотя бы половина.
Хотя бы.
Да даже если будет десяток, и то есть шанс для спасения. Спасибо. А у нас есть десяток, у нас даже больше в России.
Ну, один спасется, вокруг него многие спасутся.
Конечно.
Спасибо вам огромное, Николай Петрович, за замечательную беседу, эти ваши замечательные слова, которые вы сейчас сказали. Еще раз напоминаю телезрителям нашего телеканала, что мы были в гостях, вернее, мы находились в Синодальной библиотеке. За нами библиотека или часть личной библиотеки академика Никиты Ильича Толстого. Мы беседовали с Николаем Петровичем Бурляевым, народным артистом России. Спасибо вам за многое, что вы открыли для нас сегодня.
А я бы сейчас закончил так, как закончил один воевода сербский, когда в 1914 году Сербию в очередной раз поставили на грань полного уничтожения, он бросил такой клич: «Нам нет спасения, мы победим».
Мы победим. Спасибо. Всего вам доброго, Николай Петрович. Thank you.